грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Президент России Владимир Путин назначил Рамзана Кадырова исполняющим обязанности главы Чечни. Выборы главы региона пройдут в сентябре 2016 года. Президент выразил надежду на то, что Кадыров примет в них участие. Об итогах деятельности Рамзана Кадырова и его выборных перспективах мы сегодня поговорим с нашими гостями. Журналистом Саидом Бицуевым. Добрый вечер, Саид.
Добрый вечер.
Он зам главного редактора и прошлого обозреватель газеты «Новое известие». И адвокатом Абусупьяном Гайтаевым. Добрый вечер, Абусупьян.
Добрый вечер.
Саид, как вы считаете, почему так затянули прям почти до последнего момента вот эту процедуру переназначения бывшего главы в качестве исполняющего обязанности?
Поначалу действительно у всех были сомнения в связи с тем, что назначение исполняющего обязанности затянулось как-то непонятно. Обычно это происходит задолго до этого. И этому предшествовали, как мы все помним, несколько скандалов, связанные с тем, что правозащитников обливали, а потом машина сгорела. Вполне возможно, что эти обстоятельства они могли повлиять на то, что у главы государства могли быть какие-то сомнения. Вполне возможно. Но другие эксперты утверждали, что даже назначение Рашида Тимрезова состоялось буквально за день до окончания его срока. То есть я думаю, что в стане Рамзана Ахматовича Кадырова не было больших волнений, но тем не менее у многих людей возникало чувство, что вполне возможно, что могут быть какие-то изменения в Чечне, поскольку уже 9 лет человек на этом месте. Поэтому вот таким образом, наверное, можно сказать.
Абусупьян, как вы считаете, омрачил ли вот последний как бы период работы Рамзана Ахматовича вот этот инцидент, например, с тем, что журналистов избили и сожгли их микроавтобус?
Ну, конечно, это ситуация с журналистами, с правозащитниками. Она, возможно, даже что и в, как говорится, высших эшелонах власти была принята неоднозначно, потому что когда вот такое показательное, явное, значит, вот явная демонстрация, значит, своих возможностей, значит, и вот которая в данной ситуации была, она для многих стала непонятна. И для меня лично тоже я не мог понять логику вот этих действий чеченских властей вот в этом вопросе. Потому что вроде бы ситуация должна была наоборот вот к этому вопросу, к вопросу о назначении или утверждении, значит, на посту главы администрации, главы республики, вроде бы должно было быть более спокойная обстановка, и все усилия должны были быть направлены такое, значит, мирное русло, чтобы ситуация была стабильная, спокойная и так далее. В данном случае вот эта резкая, значит, активизация, судя по всему, это все-таки были сотрудники правоохранительных органов, которые, значит, демонстративно избили, значит, выгнали из республики журналистов, правозащитников. Эта ситуация, она естественно, в обществе это было принято, было как принято неоднозначно, и вопрос для меня он еще висит. Почему это было сделано? Потому что это явно неправильный шаг, который, значит, и дискредитировал власть в Москве тоже. Потому что в Москве, я думаю, в этот период вот эти движения, значит, такого плана, вряд ли они вызвали одобрение. Поэтому эта ситуация, она достаточно противоречивая, неоднозначная. Но, как мы видим, она, в принципе, не имела последствий для чеченской власти.
Спасибо. С нами на прямую связь вышла моя коллега Елена Масюк, журналист, бывший военный корреспондент телекомпании НТВ в «Горячих точках». Елена, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, могло ли вот нападение на Игоря Каляпина, главы комитета против пыток, быть совершено без ведома руководства республики? Как вы считаете? Добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер. Я думаю, что все, что происходит в Чечне, все насильственные действия, которые происходят в Чечне, в отношении правозащитников и в отношении журналистов, происходит исключительно с согласия чеченских властей. Потому что представить себе о том, что на известного правозащитника в России и в том и в Чечне, в особенности на территории Чечни, Игоря Каляпина, которого, которому давно питает неприязненные отношения Рамзан Кадыров, могло быть нападение без его согласия, я думаю, что нет. Я думаю, что это все было санкционировано, что это все было сделано, и потом, извините, так что же это за такой хлебосольный, можно сказать, и туристически привлекательный регион, как его представляет Рамзан Кадыров, свою республику, когда директор гостиницы вошел в номер к Игорю Каляпину, его выгнал из номера, говоря о том, что вот Игорь Каляпин нехорошо отзывается о руководителе Чечни, а вот он, видишь ли, директор гостиницы, очень уважает Рамзана Кадырова, пошел поэтому вот Игорь Каляпин отсюда из гостиницы, которую я возглавляю. Это что такое? Это туристическая мека, как ее представляют? Это абсолютное безобразие, это абсолютный беспредел, который творится в Чечне, и, конечно, то, что сейчас вновь будет переназначен, никаких выборов, естественно, нет, переназначен фактически Кадыров, это просто говорит о том, что то, что делает Кадыров в Чечне, устраивает Путина. Не зря так долго и усердно везде на каждом шагу орет Кадыров о том, что он пехотинец Путина. Пехотинец Путина, пока будет Путин, так, вот, до тех пор будет и Кадыров, я так думаю.
Спасибо. У нас на прямой связи обозреватель «Новой газеты» Елена Милашина. Елена, добрый вечер. Вот когда вы разрабатывали острую тему тоже, мы помним относительно Чеченской республики, ощущали ли вы какое-то давление, слежку за собой или какой-то контроль и неприязнь со стороны республиканских властей? Вам слово. Добрый вечер.
Добрый вечер. Какую именно тему?
Вот про свадьбу, по-моему, там чиновника и несовершеннолетней девушки.
Когда я писала про ситуацию с попыткой взять во вторые жены несовершеннолетнюю чеченку Хеду Гайлабиеву, когда я поехала в село встречаться с ней и с ее родственниками, за нами была открытая слежка, это да. После этого были опубликованы угрозы в мой адрес, это тоже да.
А как вы считаете, вот почему, почему так бесконтрольно действуют, например, силовики вот в отношении недавнего инцидента с иностранными даже журналистами, хотя ясно, что это вызовет недовольство в центре. Неужели местные власти настолько не считаются с мнением Кремля? Вам слово, Елена.
Вы знаете, здесь просто нужно разделить две вещи. Во-первых, действительно, то, что делает Рамзан Кадыров в республике чеченской, полностью устраивает Кремль, потому что именно для этого Рамзан был назначен в 2007 году президентом сначала, а потом переназначен главой республики, и ему удается контролировать ситуацию в Чечне, в первую очередь ситуацию с подпольем. Вот. И, соответственно, вторая ситуация – это когда жители Чечни являются полностью действительно подконтрольные чеченской власти, и о каком-либо сопротивлении уже говорить не приходится. Да? То есть это народ, подавленная республика, и именно это главная функция Рамзана Кадырова, что руками чеченцев, руками окружения Рамзана Кадырова, руками чеченской полиции это делается. Раньше это делалось руками федеральных сил российской армии. Это первое. И Рамзан Кадыров прекрасно справляется со своей ролью, вот, и в этом смысле он устраивает Кремль. Вторая ситуация – это, безусловно, с критиками Рамзана Ахматовича Кадырова, в первую очередь с правозащитниками и журналистами, которые пишут о Чечне. Рамзан Кадыров считает, что Каляпин и основная мобильная группа комитета против пыток – это источник информационной угрозы, источник плохих новостей о Чечне, и поэтому с ними он пытался на протяжении 2 лет разбираться. Это не первое нападение на журналистов, которых привез туда Калябин, ну, сводная мобильная группа, собственно, организовала пресс-тур. Сразу дали понять журналистам, правозащитникам буквально в первые же дни, что за ними, они, их же присутствие нежелательно, за ними была организована наглядная, предупредительная, скажем так, спешка, которая не привела к тому, что журналисты не уехали из республики, и, соответственно, было нападение. Это две разные вещи. Рамзан Кадыров пытается такими, и не только такими способами справиться с источниками информационной угрозы, негативной информации о Чечне, и это меньшее зло. Кремль, конечно, вынужден оправдываться уже в глазах общественности, потому что это большой резонанс, мировой резонанс, в общем, получило последнее нападение на журналистов, потому что там были иностранные журналисты. Но это меньше зло, и Кремль, в общем, идет на то, чтобы оставить Рамзана Кадырова, потому что он выполняет для Москвы серьезную функцию наведения порядка, тотального, тоталитарного порядка в Чечне.
Напомню, что у нас на прямой связи обозреватель «Новой газеты» Елена Милашина. Вопрос Саиду Бицоеву. Как вы считаете, вот разве есть что скрывать властям республики? Почему такое нежелание пустить журналистов на свою территорию? Раз все нормально, вот митинг прошел вчера, и все как бы карты раскрыты. Какие секреты могут быть от пишущей прессы?
Как и всякий человек, естественно, я не рад тому, что произошло там. И избиение, и сожжение машины, и издевательство над этими людьми. И вторичное, то, что произошло с Каляпиным, с которым мы здесь пикировались в эфире, тем не менее, такое обращение молодых людей к пожилому человеку, как бы он там, что бы ни представлял, чем бы ни занимался, это, конечно, недопустимо. И не в традициях ни чеченцев, ни кавказцев, и вообще россиян. Но, с другой стороны, мы, не я и не вы, наверное, мы не знаем, каковы причины того, что случилось, с какой функцией приезжали эти же иностранные агенты. Мы знаем, что и многие журналисты, и многие сотрудники гуманитарных организаций, которые приезжают из Запада, у них есть свои функции. Они рассматривают Россию, как вы все знаете, как площадка собственных интересов. А Чечня является как бы ключом для решения многих вопросов. И я видел сам лично, когда еще работал в Грузном, многих эмиссаров, которых ловили власти и которые, в общем-то, рассказывали о том, с чем они приезжали в республику. И в данном случае, вот как Лена сейчас заявила, они действительно чувствуют источник информационной угрозы для себя вот в этих людях. Но, к сожалению, не очень умело умеют дезавуировать эти угрозы. Они, я думаю, что ни пиар-служба, ни пресс-служба, у них нет каких-то рычагов, чтобы объяснить людям или объяснить власти, или объяснить журналистам, в чем была причина вот того, что случилось. Просто импульсивное действие. Я не знаю, кто отдал приказ, но он был, конечно, очень неправильный приказ. Люди просто не знают, почему это случилось. Но факт тот, что какая-то подоплека, разумеется, в этом есть. Они просто ее не представили нам, поэтому вот такое обсуждение неприятное, обидное, и такие последствия очень нехорошие для республики.
Я на вопрос, да, как юристу. Как по-вашему, вот почему дают возможность Рамзану Ахматовичу такие выдвигать инициативы, как, например, возвращение смертной казни? Это какой-то пробный шар, через него пытается вбросить власть федеральная? Или это его собственная, может быть, инициатива?
Мы этот вопрос, я думаю, что это его собственная инициатива, потому что, в принципе, большой процент населения российского точно так же мыслит и думает. Я думаю, что если провести опрос населения, скорее всего, за смертную казнь проголосовало бы большинство населения. Поэтому да, действительно, в Чеченской Республике достаточно часто отрабатываются какие-то
технологии,
проекты, и потом вот, можно наблюдать, они переносятся уже на федеральный уровень. Есть такое. Но в данном случае, мне кажется, это просто человек высказывал свое мнение, и значит, это, на мой взгляд, его мнение, который имеет право быть.
Елене Масюк тогда вопрос. Елена, как вы считаете, почему Чечня сохраняет стойкую репутацию черной дыры в российской экономике?
Ну, потому что это очень наглядно все происходит. Ведь Рамзан Кадыров живет как шах. А за счет чего он живет? За счет бюджетных денег России, за счет нас всех, потому что туда идут деньги. А потом, когда его спрашивают, на что вы, Рамзан Ахматович, тут строите, на что вы вообще все живете, у него всегда один ответ. Это Аллах дает. Поэтому Чечня абсолютно непрозрачная республика, и я думаю, что с этого наверняка имеют и федеральные чиновники, все не так просто, как обычно в нашей действительности. И хотя говорили о сокращениях в связи с сокращением бюджета и финансирования Чечни, но тем не менее, наоборот, туда еще больше денег дадут. Поэтому Чечня по-прежнему будет, собственно говоря, висеть на шее у России. И все это будет под каким-то мифическим образом того, что Рамзан Кадыров это преданный пехотинец Путина.
Елена, милашный вопрос. Елена, как вы считаете, вот сохраняется ли практика запугивания журналистов, которые неугодны официальному Грозному, или правозащитников, или политиков? Вот, например, недавний эпизод с докладом политика Ильи Яшина, который этот доклад был сначала, мне так кажется, что как бы похищен из его архива, и потом был заранее опубликован и дезавуирован. Как вы считаете, Елена, это такой был, что ли, предупредительный жест в адрес других недоброжелателей или оппонентов Рамзана Ахматовича? Вам слово.
Владимир, никто не похищал доклад Яшина, был опубликован «Открытой России» нечаянно в открытом доступе. Его, соответственно, перезалил себе в Инстаграм Рамзан Кадыров. Он не дезавуировал этот доклад тем, что первый его опубликовал совершенно, потому что в докладе все факты, в общем-то, никто их не пытается опровергнуть по существу. Вот, они собраны, практически все они из открытых источников, и просто это одна собранная в одну картина, которая, в общем, дает очень любопытные сведения о регионе Российской Федерации, который не подчиняется российским законам, живет по своим собственным правилам, и для читателя, который не читает там, допустим, «Новую газету» или те источники, которые пишут о Чечне, он имеет возможность, прочитав этот доклад, составить очень верное и правильное впечатление о том, что сейчас представляет собой Чечня. По поводу запугивания. На самом деле, ситуация с нападением на журналистов, какой бы она серьезная и, в общем-то, жуткая ни была, вот, это ситуация с выселением Игоря Каляпина и закидывание его тортом, яйцами и зеленкой, она на самом деле показывает лимиты чеченской власти в отношении ее критиков и людей, которые пишут информацию о Чечне, дают информацию о Чечне, которая не устраивает чеченское руководство. В 2009 году, в 2006 году за такие вещи вообще-то люди умирали не своей смертью. Я имею в виду убийство Анны Политковской, Натальи Стемировой. Вот. Сейчас их закидывают тортом, зеленкой и грозятся постоянно подать на клевету. И вот, конечно, это очень неприятное, ужасное избиение журналистов, которое, опять-таки, если вот, ну, четко проследить, проанализировать эту ситуацию, там тоже были определенные ограничения в действиях людей. Даже была записана разговор чеченцев, которые напали на машину с журналистами, правозащитниками. Там было несколько раз звучали фразы тех, кто руководил этой спецоперацией. Вот, не бей. Там берите у них диктофоны. То есть это показывает, что разрешение на крайние меры, на которые, в общем-то, чеченское руководство активно шло раньше, этого разрешения нет. Поэтому, да, активно высказываться и даже уже, в общем-то, действовать в русле запугивания критиков, эта тенденция усиливается, наблюдается, но она имеет пока свои ограничения. Все ограничения, безусловно, зависят от Москвы. Дадут разрешение, будут трубы.
Да, спасибо, Елена, оставайтесь с нами на связи. Саид, как вы считаете, вот доклад Ильи Яшина, он был опасен для действующей власти в республике?
Ну, вы же видели реакцию не чешских властей, а многих журналистов, экспертов по Кавказу и просто читателей на доклад Яшина. Он, ну, он не был сенсационным. У Яшина не было каких-то открытий, которые бы у людей вызывали бы отрепь или там недовольство только явное. Все эти вещи, которые были, в принципе, в открытом доступе, он их использовал действительно, как вот сказала Милашина, в единый доклад их собрали, и он с этим докладом выступил. И просто я просто в продолжение этого вашего вопроса хочу сказать, что и Рамзан Кадыров, и чеченские власти сейчас находятся на таком, как будто они на перекрестке, беззащитные люди, которые со всех сторон, которых просвечивают рентгеном российского общества. Но я вас уверяю, в российских многих регионах ситуация не, абсолютно не одобряет то, что там случилось, не эти убийства, их нельзя ничем оправдать, конечно, это варварство самое настоящее, но соблюдение законов чиновниками похлеще мы видели и в Волгоградской области, когда Бажанов на целом самолете корпоративом администрацию вывозит в Италию, мэр Астахани, который, опять же, запугивает оппозицию. И во многих других регионах, где не бывает ни Каляпин, ни другие, мы в той передаче об этом говорили, почему-то вот Чечня стала такой точкой, которую без конца надо проверять и по которой надо выискивать негативы. Я помню, в том же, без всякого упрека, вот Елена писала историю о том, что молодая девушка, 40 лет разница, вышла за чиновника. Но после этого были истории с Краско, который женился, разница 60 лет. Почему-то Елена не написала об этом. После этого была история, человек за 60 лет, профессор, женился на своей студентке, 19 лет. Об этом Милашина тоже не пишет. Такое впечатление, что целенаправленно идет попытка дискредитации. А мне, я вам это уверяю, я не имею отношения к власти, но как человек, родившийся в Грозном, мне, конечно, бывает, я через себя пропускаю каждый подобный такой случай. Поэтому абсолютно не защищая то, что там происходит негативного, я считаю, что чрезмерное внимание, чрезмерно обостренное отношение к тому, что там происходит, это не идет на пользу ни федерализации, ни взаимоотношениям между этносами и чиновниками и прочее. Потому что мы видим, что это вызывает у людей отторжение. Поэтому я думаю, что надо было бы немножко быть поосторожнее с этими проверками, бесконечными командировками на Кавказ, чтобы показать, какие плохие чеченские власти.
Да. А вы, Суфьяна, а как вы считаете, может быть, это связано с тем, что вот в громких заказных убийствах последних лет как раз всегда чеченский след, вот и Анна Политковской, и даже еще было Пола Хлебникова, и Бориса Немцова. Борис Немцов был другом вот Ильи Яшина, может быть, он поэтому занялся чеченской темой, как вы считаете?
Я думаю, что чеченская тема, как она возникла в 1991 году, она до сих пор существует. И я, в принципе, не вижу в ближайшем будущем, что эта тема уйдет, потому что и наши люди, в принципе, нет-нет, содействуют этому. А и общество российское, оно никак не может отойти вот от этого чеченского синдрома, или как его правильно назвать, чеченофобии. Значит, да, действительно, во многих громких делах фигурируют чеченцы. Но я уверен, что по степени вовлеченности в криминальные, значит, структуры, чеченский народ далеко не на первом месте. Просто вот так повелось, что любое преступление, значит, в котором участвуют лица чеченской национальности, оно резонансное. Оно всегда, значит, обсуждается, и оно становится предметом разбирательств, обсуждений и так далее. Что касается... Вообще у меня твердое убеждение, что общество, где нет верховенства закона, оно это обреченное общество, у него нет перспективы. И беззаконие, оно есть, оно, как говорится, цветет на всей территории Российской Федерации. И все, и не может быть такого, чтобы на территории Чеченской Республики соблюдался закон, а в остальной части Российской Федерации он не соблюдался. И наоборот, все до такой степени взаимосвязано. Значит, поэтому вопрос не в национальности здесь. Имеется в виду, что чеченское общество не более криминализировано, чем другие, значит, субъекты Российской Федерации. Вопрос в том, что как это преподносится, как освещается. Есть, конечно, и фигура главы республики. Это очень непростая фигура. Естественно, я думаю, что поведение Рамзана Кадырова, который выражается и действует не совсем обычно для других глав субъектов, оно тоже дает пищу для обсуждений и так далее. Я очень сожалею, что все-таки вот таких вопиющих нарушений закона, которые имело место с правозащитниками и журналистами, опять фигурируют чеченцы, наши люди, вне зависимости от того, сотрудника они правоохранительного органа или нет. Мне бы хотелось, чтобы мы все-таки были примером другого отношения и к закону, и к людям, которые приезжают в нашу республику для сбора какой-то информации. Общество должно контролировать власть. Власть должна быть подконтрольна. Поэтому на территории Чеченской республики, и на всей России общество имеет право ездить туда, получать информацию, и выполнять свои функции в зависимости, в соответствии со своими, скажем так, установленными задачами, а если это журналисты, значит, в соответствии с поставленными им задачами. Поэтому я полагаю, что главный вопрос на сегодняшний день в России и в Чеченской Республике – это обеспечение верховенства закона. Верховенство закона, равенство всех перед законом. Вот этот основополагающий момент, который позволит нам в дальнейшем исключать вот эти, проявления таких вот нарушений и беззаконий.
Вопрос Елене Масюк. Вы признаете доводы моих гостей о том, что ощущается какая-то предвзятость, предубеждение и пристрастность именно к чеченской ситуации, а на самом деле, что она не хуже среднестатистической по России, или наоборот, вы считаете, что там на каком-то особом положении находятся силовики и пользуются безнаказанностью и так далее? Лена, вам слово.
Когда говорят о том, что Краско или кто-то другой женился на девушке младше себя там на 40 или на 50 или на 80 лет, это, конечно, имеет право на существование, безусловно, но Краско, если мы говорим о нем, то он взял эту девушку в жены, он ее с ней зарегистрировал брак официальный, у него на тот момент не было жены, он ее взял единственной женой на тот момент. А вот что касается чеченского офицера МВД, так он ее, извините, привел в дом второй женой. И все эти рассказы, что он с первой не был официально расписан, а со второй так случилось, что диджей радио их расписало в ЗАГСе, это, в общем, все смешно, конечно, потому что потом же в Инстаграме и у Кадырова, и у других публиковались фотографии, где они живут в одном доме. То есть, собственно, у него, у офицера российского МВД две жены. Конечно, когда есть такие вещи, то об этом принято говорить, об этом нужно говорить. И тем более, когда какой-нибудь Павел Астахов рассказывал, что ранние браки – это все нормально, 28 там уже старые груши сморщенные – что это говорит об уровне воспитания вообще того, как наши официальные лица защищают происходящее в Чечне и лично защищают Кадырова. И готовы, по-моему, на все пойти, только чтобы сделать Кадырова светлым и пушистым. Что касается того, что какое-то есть предвзятое отношение к Чечне, я думаю, что нет. Я вот что-то не припомню, чтобы какой-нибудь руководитель российского региона, которых больше 80, мог публиковать в социальной сети фотографию, где он оставляет прицел на бывшего премьер-министра России. Кадыров это делает, и Кадырову за это ничего нет. Это считается нормальным, и это не единичный случай. Таких вещей, вызывающих, которые позволяют себе Кадыров, никто из руководителей регионов не делает. И все ему сходит с рук. И Кадыров становится примером для чеченцев, прежде всего для молодых чеченцев, что так можно себя вести, ничего не будет, потому что он чеченец. А вот как раз рыба, что называется, гниет с головы. Вот как раз в Чечне это уже случилось.
Спасибо. Вопрос Елене Милашиной. Елена, мы знаем, что «Новая газета» давно уже ведет вот эту чеченскую тему. И мы помним публикации про особые такие отряды, которые здесь у нас в Москве действуют. И вообще про то, что какие-то заказные им поручаются действия. Как вы считаете, почему вот ни один из этих эпизодов не дошел до суда, которые были так подробно и аргументированно изложены в «Новой газете»? Вам слово, Елена.
«Новая газета» действительно пишет о Чечне с момента начала Чеченской войны и будет продолжать писать, поскольку это регион, зона ответственности газеты, как и, в общем, вся Российская Федерация. Вот. А что касается безнаказанности, это, собственно говоря, и есть тот самый договор, та модель, которую построил Кремль в Чечне, подавление чеченского народа и обещанная безнаказанность чеченской власти и окружению силовикам чеченским, иммунитет от закона. Собственно говоря, эта модель сохраняется с переизбранием, по сути, Рамзана Кадырова на новый срок, потому что понятно, что в сентябре выборы, которые состоятся, они будут тоже под полным контролем чеченской власти, и Рамзан Кадыров на них легко победит. Вот. Поэтому это просто та самая модель, которая функционирует, которая была создана и которая устраивает полностью Кремль.
Спасибо. Саид, вопрос. А вообще вот новое поколение ваших соотечественников, оно знает, что именно Анна Политковская боролась против войны первой и второй в Чечне, и Борис Немцов собирал 1 000 000 подписей, и вот именно как раз многие журналисты, которых шельмует руководство республики, они всегда пишут о депортации чеченского народа, что они защищают от геноцида ваших соотечественников. Почему именно они принимают эти поручения по их устранению?
Вот в вашем вопросе, Володя, есть некий подтекст, поскольку если мы говорим о том, что знает и молодежь, о том, что Анна Политковская защищала чеченцев очень много, действительно, у нее было очень много прекрасных репортажей. И то, что касается Бориса Немцова, мы и прежде говорили о том, что, будучи действующим губернатором, Борис Ефимович собирал 1,5 миллиона подписей, чего сегодня нельзя представить, против войны в Чечне. То есть, разумеется, об этих вещах люди хорошо помнят. И я с уважением отношусь к мнению коллег, которые здесь высказывались. И, естественно, речь идет не о власти, не о том, что действует эта молодежь, а работники силовых структур, которые совершают вот эти безобразия, нападения, там, сожжения и прочее, мы не об этом говорим. В данном случае мы не пытаемся кого-то защитить или там, это оправдать. Речь идет о том, что когда существует такой тотальный контроль, какой-то рентген-контроль к этому региону, хотя мы знаем очень много массовых насилий, преступлений в закрытых учреждениях, в открытых учреждениях, со стороны силовиков. А в этих вещах правозащитники не так активно, не так охотно, не с такой любовью и сладострастием пишут, как о Чечне. Вот о чем идет речь. И рассказывая об этих событиях и нападениях, злость на чиновников, которых они критикуют, оно подспудно переходит в сознание граждан на рядовых чеченцев. Я вас уверяю, отношение к простым чеченцам сегодня гораздо хуже, чем во время войны. Вот девочки сами были там, и простое население все жалели. Люди очень относились с болезнью к тому, что там происходит. А сегодня наоборот. Да, они не различают, силовик это был, или это был какой-нибудь чиновник, или это была власть, или это был просто простой чеченец. А простые люди там вовсе не живут уж такой хорошей жизнью, как себе представляется. Обобрали всю Россию, съели все налоги, и в Чечне все здорово, а в остальной России бедно. И там тоже люди живут точно так же, с такими же самыми проблемами, своими заботами. Никто там не царствует, не барствует. И ситуация не намного лучше, чем в другом соседнем регионе. А если нам говорить о том, что у нас есть выбор между тем, что есть сегодня, вот я просто вам пытаюсь объяснить мнение мое собственное. Если у меня есть выбор между тем, что было до того, это руины, это расстрелы мирных граждан, это избиение, это оскорбление, и то, что есть сегодня. Разумеется, люди предпочитают то, что есть сегодня. Хотя, конечно, мы согласны, не все там идеально, и много еще было бы надо сделать для того, чтобы ушли вот эти позорные случаи. Я считаю, они действительно позорные случаи. Вот, поэтому здесь надо различать, о чем у нас идет речь.
Да, вот хотел бы Супьяна спросить, судя по вашей адвокатской практике, возвращаются ли времена вот этой чеченофобии, когда образ врага создают из ваших подзащитных и в результате выносят им несправедливый приговор?
Сейчас ситуация немножко другая по сравнению с той, когда в начале Второй Чеченской войны и Первая война, когда начиналась, тогда ситуация была немножко другой. Тогда не было никаких ограничений у силовых структур. Можно было просто, после Норд-Оста, да, вот тогда по всей Москве происходили массовые задержания, значит, подбрасывали им наркотики, патроны и просто сажали вот так вот. Просто вот была какая-то установка, она была очевидна для меня, потому что по всем районам одно и то же время примерно одними и теми же методами вот проводились вот эти, значит, возбуждались вот эти уголовные дела, люди задерживались. И, значит, по ним практически по всем обвинительные приговоры, и их сажали на реальные сроки. Ситуация немножко изменилась, когда к власти пришел Рамзан Кадыров, когда его уже официально утвердили. Вот в это время, значит, было такое ощущение, что опять-таки есть какая-то установка все-таки немного снизить вот это давление на чеченцев, значит, показать им, что, значит, сейчас ваша ситуация меняется к лучшему. Значит, это была своеобразная поддержка и Рамзана Кадырова со стороны власти. И, значит, чеченские власти открыто заявляли, что они не допустят незаконного преследования чеченцев в России, в том числе и в Москве. То есть вот этот момент какой-то был, что вот этот пресс, это давление ослабело. Вот, последние годы я, вот как практикующий адвокат, вижу, что ситуация опять начинает меняться в худшую сторону, значит, и в изоляторах сейчас, я не знаю, бутырки, по-моему, около 300 чеченцев сейчас бутырки. Около 300 чеченцев бутырки, если я могу чуть-чуть ошибиться, но это примерно так. То есть сейчас идет такая новая волна, значит, что вот это давление нарастает, и естественно, есть и криминальные элементы чеченской национальности, которых, да, действительно надо сажать, никто не спорит. Значит, но и очень много людей, которые незаконно преследуются. Значит, это я говорю об обычных, значит, людях, которые по обычным уголовным делам идут. Есть еще другая категория дел. Это люди, которые где-то, значит, засветились там по религиозной линии, которые там в мечети ходят, там отращивают бороды, значит, и так далее. Эти люди, они уже идут по другому направлению. Их, значит, стараются уже к какому-то экстремизму и так далее,
да.
Терроризму. Есть вот и сейчас одно большое дело, которое сейчас идет в военном суде. То есть там люди, значит, их тоже выбирают и их определяют уже в этом направлении. То есть сейчас ситуация, на мой взгляд, ухудшается. Я не знаю, с чем это связано, значит, но это однозначно для меня.
Елене Масюк вопрос. Вот если вспомнить канун Первой Чеченской войны, как вы считаете, мог ли генерал Дудаев рассчитывать на те полномочия и на те вообще свободы и привилегии, какие сейчас имеет руководство нынешней Чечни? Как вы считаете, Елена?
Сейчас, Владимир, секундочку. Я хотела бы одну реплику сказать по поводу того, что в Бутырке находится около 300 задержанных чеченцев.
Напомню, что Елена у нас член общественной наблюдательной комиссии Москвы, она бывает в Бутырке. Да, вам слово, Елена.
Да, я хочу сказать, что действительно, как член УНК, я часто бываю в следственных изоляторах Москвы, и не только в Бутырке, должна сказать о том, что перелимит в следственных изоляторах Москвы от 50 до 70%. И эта тенденция началась, собственно, после прихода Путина к власти. С каждым годом все больше и больше арестованных, и московский изолятор уже не в состоянии поместить всех тех, кого суды просто пачками лишают свободы. Так вот, я хочу сказать, что задержанных я не могу сказать о том, что вот именно чеченцев стало больше, а лиц другой национальности меньше. Совсем нет. Очень много русских, очень много представителей Средней Азии, из Киргизии, Узбекистана, Таджикистана. Да, много кавказцев, их всегда, в общем, немало. Но такого о том, что было что-то предвзятое по отношению к кавказцам, я не могу сказать. И, например, как члены ОНК, мы неоднократно посещали и Дадаева, и Скирханова, и точно так же на их просьбы, на их пожелания, на их жалобы мы реагировали. И, кстати, должна сказать, что Дадаев писал заявление в комитет против пыток Игорю Каляпину по поводу того, что к нему применялись пытки в момент задержания. То же самое делал Скирханов. То есть как раз Игорь Каляпин и его команда, несмотря на отношение к Борису Немцову, на то, что этих людей обвиняют в убийстве Бориса Немцова, они делали свое профессиональное дело, они защищали и продолжают защищать вот этих чеченцев, оказавшихся сейчас в следственных изоляторах Москвы. Теперь же, что касается вашего вопроса по поводу того, мог ли представить генерал Дудаев себе перед Первой Чеченской войной, что такие полномочия у Чечни когда-нибудь будут. Я думаю, что нет, потому что хитрый лис Рамзан Ахматович Кадыров получил все то, что никогда честный генерал Дудаев получить не мог, потому что все-таки Дудаев был не лис, а Рамзан Ахматович действует по-другому.
Спасибо, Елене Милашиной. Вопрос. Елена, как вы считаете, вот это можно ли назвать тенденцией рост чеченского населения в российских тюрьмах? Или это для вас стало сейчас новостью? Вам слово, Елена.
Знаете, вообще весь этот разговор о том, что какое-то предвзятое отношение к чеченцам, к Чечне, к чеченскому руководству и формируется какой-то облик чеченцев негативный, это все полный бред. Почитайте, пожалуйста, мои статьи, все, кто об этом говорит сейчас у вас в эфире. Я пишу о чеченцах, которые пострадали от произвола чеченских полицейских, от пыток, от чеченской власти в их защиту, как это делала Политковская, как это делала Стемирова. В каждой моей публикации есть такие чеченцы. Я их голос. Я защищаю их права от их руководства, от чеченского руководства, которое не подконтрольно никому. Поэтому говорить о том, что мы предвзято относимся Нет, мы защищаем чеченцев, да. И это делают правозащитники. И это очень нравится Рамзану Кадырову, который на самом деле пытается выстроить в республике тоталитарный режим и управлять чеченцами как своими подданными. Они граждане Российской Федерации. Если он не соблюдает законы Российской Федерации, то, по крайней мере, мы писать об этом будем. Что будет с этим делать наша законодательная и исполнительная власти, это второй вопрос. Но мы писать про это будем. И чеченцев защищать мы будем. А уж какой там облик формируется и имидж у чеченской власти, ну, чеченская власть на это сама работает. Плохой облик и плохой имидж варваров.
Саид, как вам кажется? Может быть, вообще, я давно считаю, что надо бы переиздать массовым тиражом повесть Анатолия Игнатьевича Приставкина «Ночевала тучка золотая», где вот в очень хорошей такой форме доходчивой показано, что все люди были братьями, и даже несмотря на то, как их пытались стравить, особенно дети, остались вот выше, стали выше вот этого вот всего, чему их пытались обучить взрослые. Как вы считаете, Саид?
Я хотел бы ответить на реплику
Елены Милашиной.
Елены Милашиной. Да кто ж спорит? Да, конечно, надо писать. И вы делаете очень хорошее дело. И не надо в моих словах искать подтекст или их переначивать. Я, кстати, не говорил о власти. Я говорил о том, что ваша критика власти переносится на простых жителей, которые страдают. Вот недавно осудили 2 дня назад студента-отличника, который абсолютно никакого отношения не имеет. Это доказано многими биллингами, и об этом многие писали. Тамерлан Цацаев посадили, дали ему 5 лет, но абсолютно он ни при чем. Вот таким образом, вот такими материалами многими, я не говорю, что ваши материалы, конечно, очень хорошие, нужные материалы, формируется мнение о том, что в принципе чеченцы не склонны к соблюдению законности и порядка, в принципе чеченцы люди другой культуры, другой цивилизации, с которым очень тяжело жить нам, россиянам. Сама республика – это такая черная дыра, в которой поглощаются российские бюджеты. А мы при этом видим, что многие главы и 89 глав регионов, которые сумасшедшие деньги тратят на себя, на своих родственников. Мы видим, что российские чиновники, нынешние, действующие, их сыновья, они, Якунин, его дети, ну, много безобразия творят люди. Почему-то вы фокусируете. Я не говорю, что это неправильно, то, что вы говорите. Конечно, объективные.
Кстати, я должен сказать, что вы об этом читаете тоже в статьях авторов «Новой газеты».
Такого резонанса не происходит. Упоминание слова «чеченец» сегодня – это просто страшный рейтинг. Конечно, для нас он отрицательный рейтинг. Вот об этом я говорю. И поменьше говорили бы о Чечне, лучше бы работали бы силовые структуры, лучше бы обнажали бы эти болячки, а потом бы вмешивались главы силовых ведомств, потом вмешивалась администрация президента, потом вмешивался сам президент. Решали эти вопросы, не вынося их на публичную плоскость.
Спасибо,
что касается вашего вопроса, я полностью поддерживаю. Очень полезное произведение. И надо именно вот такими...
Великая, я считаю, повесть.
Великая повесть,
и
да.
Фильм прекрасный.
Именно такими произведениями, таким подходом, гуманным, таким человеческим подходом надо сближать наши характеры, наши нравы, наши взаимоотношения. Потому что Россия – это не только русские, хотя русских – это государствообразующий народ, их большинство. Но есть куча других регионов, поэтому надо быть очень осторожным в этих вопросах.
Дадим слово Елене Милашиной, она хочет свое мнение высказать. Вам слово, Елена.
Я еще раз говорю, неправильно так ставить оценку, что чеченцы против русских или русские против чеченцев. Мы так никогда не ставим эту оценку. Посмотрите, ситуация с Хедой Гелабиевой. Все абсолютно, не только в России, а в мире, встали на сторону этой чеченской девушки. Потому что речь шла о насильственном принуждении семьи к этому, ну, хорошо, браку с исламской точки зрения разрешенному, но с точки зрения российских законов запрещенному. Когда написала судья Василий Абубакарове, все прекрасно поняли, что это чеченский судья, который встал и сказал, вот здесь были пытки. И я сужу Сулеймана Идикова, прекрасного парня чеченского, которого запытали и вынудили признаться, похитив его 40 дней, продержав в местах лишения свободы в Чечне. И сделала это с ним чеченская полиция. Чеченские власти прикрыли эту тему. Мы пишем только об этом. И у нормальных читателей, у российских граждан формулируется совершенно правильное понимание того, что чеченцы страдают в первую очередь от чеченской власти, которая не подчиняется закону, которая выше над законом, и которая, функция которой сделать с чеченцами, именно с чеченцами, со своими гражданами, все что угодно. И они, в отличие от российских граждан, не могут даже заявление в Следственный комитет подать, в прокуратуру, потому что к ним приедут и заберут уже не только их, всех родственников мужского пола, но и женского, и будут пытать. Понимаете, вот чего они боятся. И мы про это пишем, потому что это и есть в республике. Кто-то из сегодняшних гостей вашей программы правильно сказал, что самая главная сейчас задача, и вообще самая главная задача Чечни, чтобы удержать ее в поле России, чтобы действительно не обозлить уже чеченцев, которые вынуждены уже 10 лет жить под непонятным режимом, тоталитарным, не предусмотренным Российской Конституцией, чтобы приблизить их в их правах с российскими гражданами, чтобы они хотя бы могли без страха подавать заявление в Следственный комитет, в прокуратуру, если их похищают и пытают. Понимаете, чтобы они не боялись хотя бы этого делать. Я время пишу, и это не нравится чеченским властям, но я буду про это писать, и будут правозащитники чеченские, там, российские, там работать, потому что чеченских правозащитников там не осталось. Их убили всех, нормальных правозащитников. А те, кто там выдают себя за правозащитников, на самом деле являются наводчиками, вот такими, как Хеда Саратова, после встречи с которой происходит задержание журналистов, похищение журналистов и избиение журналистов. И если это правозащитник чеченский, то тогда я, Господь Бог, получается.
Вас, наверное, процитировала Абусупьян Елена. Как вы считаете, вот, может быть, тот отрезок, который остался до выборов, перевыборов главы республики, может, это возможность какой-то, может быть, дискуссии минимальной или предвыборных дебатов и посвятить вот этой теме, как вы считаете? Может быть, будет какой-то оппонент, там, условно говоря, второй кандидат в президенты республики?
К сожалению, на сегодняшний день эта ситуация невозможна, потому что сегодня альтернативы Рамзану Кадырову действительно не видно. Вряд ли, значит, она возможна в ближайшие годы. Значит, естественно, это все решение высшего руководства России, то есть решение Путина. Значит, и дискуссии в этой части, на мой взгляд, неуместны абсолютно. Мы прекрасно понимаем, что Путин очень доволен деятельностью Рамзана Кадырова. Значит, и возможно, что выбор Рамзана Кадырова именно в понимании Путина, каким должен был быть руководитель на тот момент, да и сейчас, этот выбор был очень удачным для Путина, о котором, я уверен, что он не жалеет, потому что Рамзан Кадыров действительно реализовал вот те все задачи, которые были поставлены перед ним Путиным. И никаких сомнений у жителей Чеченской Республики и в Чечне, и за пределами Чечни не было никаких сомнений, что Рамзана Кадырова утвердят, и он дальше будет продолжать свою деятельность именно в этом качестве, в качестве главы республики. Действительно, я согласен с Еленой Милашиной, что на сегодняшний день в республике нет, фактически нет правозащитной организации, они выдавлены. Значит, что касается, я так смотрю, Елена Милашина немного обижена тем, что как будто бы мы недовольны ее работой, работой других журналистов. Никогда чеченский народ не забудет сотрудника «Новой газеты» Анну Политковскую, которая отдала жизнь за этот народ. Значит, мы не забудем Немцова, мы не забудем и Милашину, и Елену Масюк, которые, значит, которых мы очень уважаем, которые действительно трудятся, значит, именно, значит, защищая интерес чеченского народа. Поэтому
спасибо большое. Спасибо, Абусупьян. Мы еще не раз вернемся к этой теме в отпущенный до выборов срок. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуреева и Дмитрий Налитов.
Свобода в Ютьюбе. Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7305, 7485 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».